Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом солдат. В Петербургском городском суде проходят слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. США должны по-прежнему занимать лидирующее положение в мире, чтобы обеспечивать стабильность на земном шаре, заявил Джордж Буш. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом военнослужащих Московского военного округа. Накануне в инфекционное отделение военного госпиталя Подольска были направлены 29 солдат. У них выявлен менингит. Все заболевшие служили в городе Ковров Владимирской области. В Петербургском городском суде проходят предварительные слушания по делу об убийстве осенью 2004 года вьетнамского студента, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Всего перед судом предстали 18 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Один из обвиняемых в ходе расследования признан невменяемым. В отношении него материалы выделены в отдельное производство и переданы в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Обвинение в убийстве предъявлено 14 молодым людям. Некоторым из них также предъявлено обвинение в возбуждении национальной вражды. При этом признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых выявлено не было. Напомним, что 13 октября 2004 года около 10 часов вечера на вьетнамского студента Вуань Туана, возвращавшегося из гостей к себе в общежитие, напала группа подвыпивших молодых людей. Они догнали студента и стали избивать его. Всего Вуань Туану было нанесено 37 колото-резанных ран. Как установило следствие, подростки и до этого совершали подобные преступления, как в отношении иностранцев, так и в отношении коренных петербуржцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Ходорковскому объявили выговор за то, что он без разрешения покинул рабочее место. Адвокаты считают наказание незаконным. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь был избран главой государства. В канун нового 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Ожидается, что сегодня Ельцин ненадолго вернется в Кремль. Там состоится торжественный прием в его честь.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он заявил, что считает недопустимым разработку Тегераном собственного ядерного оружия. Одновременно президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с террористами в Ираке и Афганистане. По словам Буша, США должны по-прежнему занимать лидирующее положение в мире, чтобы обеспечить безопасность американского народа и стабильность на земном шаре.
Наша борьба с терроризмом много шире, чем военные операции. В конечном счете, чтобы победить терроризм, необходимо противопоставить мраку ненависти и страха надежную альтернативу – политические свободы и мирные изменения. Поэтому Соединенные Штаты неустанно поддерживают, в частности, демократию на всем Ближнем Востоке.
Говорил Джордж Буш. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. Сегодня в иракской столице должен возобновиться судебный процесс над свергнутым диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом. Вот что сказал в интервью Радио Свобода депутат афганского парламента Шакрия Беркезай.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану, его правительству и народу, неправительственным организациям и правовым институтам. Мы ждем помощи в развитии и укреплении демократии, восстановлении прочного мира и строительстве нового Афганистана.
Сказал депутат афганского парламента. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Ранее «Хамас» отверг требования международного сообщества. Представитель «Хамас» в интервью нашему радио заявил.
Позиция Запада — это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада — это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию,
сказал представитель Хамас.
Радио «Свобода». Новости.
Кинолента «Горбатая гора» режиссер Энг Ли вышла на первое место среди фильмов, выдвинутых на премию «Оскар», получив 8 номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшее исполнение главных мужской и женской ролей». С подробностями Владимир Морозов.
«Горбатая гора. История однополой любви двух ковбоев» имеет хорошие шансы остаться лидером и на церемонии вручения «Оскара», так как уже получила несколько престижных наград, в том числе «Золотой глобус». Второй идет лента «Столкновение», 6 номинаций. Большого внимания удостоился Джордж Клуни. Он выдвинут на соискание «Оскара» как режиссер фильма «Спокойной ночи и удачи», как соавтор сценария этой ленты и за исполнение роли второго плана в фильме «Сириана». Критики консервативного толка выражают резкое недовольство фильмами-претендентами этого года, потому что, по их мнению, в них слишком много однополой любви и критики США с крайне левых позиций. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
В Москве и 18 областях Центральной России с 1 февраля перестают действовать прежние междугородние телефонные коды. С декабря в кодах, начинавшихся с цифры 0, она была заменена на четверку. Так, код Москвы 095 сменился на 495. Напомню основные новости к этому часу. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом солдат. В Петербургском городском суде проходят слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. США должны по-прежнему занимать лидирующее положение в мире, заявил Джордж Буш.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Так уж совпало, что накануне юбилея первого президента России Бориса Ельцина, а сегодня 1 февраля ему исполняется 75 лет, его преемник Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, на которой, как отмечает газета «Ведомости», опроверг все слухи о своем будущем. И сегодня на страницах российских газет журналисты и политики подводят итоги эпохи Бориса Ельцина и комментируют выступление Владимира Путина. Два президента России, Борис Ельцин и Владимир Путин, незадолго до своей сегодняшней реальной встречи в Кремле, посвященной юбилею, встретились виртуально на информационном пространстве страны. Об особенностях этой встречи, о том, что пишут сегодня о двух президентах, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Попов. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Слушателям мы также предлагаем дать свои оценки эпохи Бориса Ельцина и комментарии к вчерашнему выступлению Владимира Путина. Но вначале традиционно наша рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации». Расскажу о двух событиях. Одно произошло в Москве, другое в Петербурге.
Час прессы. Что происходит?
Итак, московское событие.
С сегодняшнего дня начинает вещание новый информационный проект «Газпрома» «Радио Сити ФМ», пишет газета «Ру». Это будет вторая после «Эхо Москвы» информационная радиостанция, принадлежащая газовому гиганту. Формат нового СМИ – ежедневное круглосуточное информационное вещание. Главный редактор радиостанции Александр Герасимов, до этого работавший заместителем гендиректора по информационному вещанию телекомпании НТВ, заявил, что помимо общего принципа All News, приоритетными будут новости московского региона. Это главное отличие от «Эхо Москвы», поэтому аудитории радиостанции одного холдинга будут только дополнять друг друга, заявил Александр Герасимов. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что экономически неправильно запускать вторую информационную радиостанцию в рамках одного холдинга. Видимо, наши акционеры пытаются искусственно создать рыночную конкуренцию. Но я спокоен, как удав. Пусть мышки покусают за пятки, приводит его слова газета «Ру».
Событие второе, петербургское.
В Петербурге на вручении премии «Самый успешный издательский проект» первый приз получила «Комсомольская правда». Победителей определяла национальная сеть распространения прессы «Союз Печать», куда входит 14 предприятий распространителей прессы и подписных агентств, работающих по всей России. Вручение проходило по простому принципу, пишет «Комсомолка». Было подсчитано, какие издания лучше всего продаются.
Вот такие события произошли в Москве и Петербурге.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. Накануне своего юбилея Борис Ельцин дал большое интервью журналу «Итоги», в котором он высказал свое отношение к Владимиру Путину. Владимир Путин, в свою очередь, выступив на пресс-конференции, также сказал несколько слов о Борисе Ельцине. Давайте, прежде чем начнем нашу беседу, послушаем обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Казниным.
Как сообщили российские СМИ, Владимир Путин накануне 75-летия Бориса Ельцина заявил, что считает огромной исторической заслугой первого президента России то, что он дал россиянам свободу. Можно как угодно характеризовать тот период, и вы можете как угодно оценивать деятельность первого президента Российской Федерации, но безусловным является одно – именно в это время народ России получил свободу, приводит Интерфакс слова Владимира Путина. При этом заявил президент России, давать какие-то окончательные оценки деятельности Бориса Ельцина пока еще рано. Борис Ельцин в интервью журналу «Итоги», отвечая на вопрос об отношении к сделанному в России Владимиром Путиным, сказал: «Страна продолжает поступательное движение. Я рад, что не ошибся, выбрав Путина». Далее, говоря о цветных революциях, Ельцин заявил, что в России подобное развитие событий невозможно, так как для этого нет ни политической, ни национальной основы. В журнале «Власть», оценивая деятельность и личность Бориса Ельцина, итальянский журналист Джульетто Кьеза заявил, что Борис Ельцин – несостоявшийся человек. Имея огромные возможности сделать так, чтобы Россия заняла достойное место в мировом сообществе, он не воспользовался ими, а распродал и разломал страну. Писатель Василий Аксенов оценивает деятельность Бориса Ельцина только со знаком «плюс», так как тот трижды спас страну от кровавой реставрации коммунизма, пишет журнал «Власть». По данным социологических опросов, проведенных Левада-центром и опубликованных на сайте RBC Daily, 70% российских граждан считают, что в эпоху Ельцина было больше плохого, чем хорошего. Противоположного мнения придерживаются 13%. Лично к экс-президенту выразили отрицательное отношение 55%, положительное 9% при 33% неопределившихся. Привлечь бывшего президента к ответственности хотят за злоупотребление 49% опрошенных. Позиция эта практически не менялась с 2000 года, причем по данным самых разных социологических служб, пишет RBC Daily.
Это был обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Казниным. Ну вот у меня первый вопрос. Дмитрий Яковлевич, что вы думаете? Вот меня как-то смущают эти цифры, и те цифры, которые приведены сегодня в газете «Коммерсант» тем же Юрием Левада, президентом Левада-центра. Он пишет, что в 89-90-х годах Ельцин пользовался такой популярностью, которую с тех пор не удавалось добиться ни одному из российских политических деятелей до сегодняшнего дня. Ельцина назвали 72% россиян в 91-м году политиком, которому он больше всего доверяет. Для сравнения, вот у нынешнего президента, здесь нельзя путать только с рейтингом, для сравнения, у нынешнего президента, который считается очень популярным, этот показатель составляет 30-40%. Почему же произошла такая потеря популярности у Бориса Ельцина?
Ельцин действительно обладал феноменальной популярностью. Я это прекрасно помню, как человек, уже интересовавшийся профессионально политикой в конце 80-х годов. Я помню, была такая замечательная сценка. У нас в Петербурге, неподалеку от метро Горьковская, один из основателей демократического движения в Петербурге, Петр Филиппов, устроил митинг, на котором главной темой был переход предприятий на аренду. Это еще было до идеи перехода к рынку. И один из самых умных, самых квалифицированных молодых экономистов Петербурга, Михаил Дмитриев, выступал скорее с докладом, чем с такой митинговой речью на этом собрании. Поначалу люди слушали, но серьезные вещи разбирать было, конечно, скучновато, а тут появился один из таких вот демократов, которых иногда принято называть демшиза, вот есть такой вот термин. Он чуть в стороне вскочил на ступеньки и начал импровизированную речь о том, что Борис Николаевич великий человек, что вот только он выступает против всей этой гнилой системы, только он нас спасет. За 5 минут возле Михаила Игоновича Дмитриева не осталось никого, при том, что экономист был высочайшей квалификации и сейчас таким остается. Вот я голову даю на отсечение, что из той, там, не знаю, из тех 200, которые тогда там собрались и перешли от одного оратора к другому, 198 человек сегодня Ельцина клянут и говорят о том, как все было плохо в ельцинской России. Но в тот момент они действительно на Ельцина возлагали свое упование, считали, что это будет панацея от всех наших бед. А что касается потери Ельцином популярности, то я бы сказал так. То дело, которое вел Ельцин, оказалось гораздо значительнее по масштабу, чем масштаб личности самого российского президента. Ельцин действительно очень много сделал для страны, но делал в такой жуткой форме, при этом деградируя чисто физически и морально, и часто вызывая очень неприятные чувства, даже когда мы просто наблюдали его по телевидению, а уж если разбирали конкретно его политику, то тем более, что вот такая потеря популярности должна была естественным образом произойти. Я хотел бы заметить, что в период, когда он вел самые трудные реформы, либерализация цен, популярность все-таки была на достаточно высоком уровне. Вот такой вот парадокс. Ельцина стали не уважать и даже презирать не в тот момент, когда были самые трудные реформы, а потом уже, значительно позже, когда он ввязался в Чеченскую войну, когда он выиграл выборы, не приходя в сознание. И вот такого рода вещи происходили.
Спасибо, Дмитрий Яковлевич. А мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Петербургской студии Радио Свобода заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Виктор Николаевич из Томска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы знаете, когда я вчера услышал фразу про свободу, что Ельцин дал, я понял, что Ельцин дал нам свободу быть нищими. Потому что он ведь обещал нам вот именно сделать улучшение в стране. Но когда он обманул, это стало нормой. И второй президент, глядя на него, тоже нас стал обманывать. Я вам конкретно скажу. Вчера мне сказали, оказывается, что у меня пенсия повысилась на 13% в чистом виде. То есть я, естественно, прибавил 10% инфляции и посмотрел на свои книжки, в которых я получаю пенсию, и должен был получить на 23% увеличение пенсии. Где деньги? Кто их забрал у меня? То есть это явная ложь. И мне, знаете, самое что интересно, если президент так врет, видимо, дела действительно серьезно очень плохи, и что-то он скрывает.
Спасибо. Сергей Алексеевич, ну вот, если говорить, некоторые политологи заявляют, что, в принципе, то, что сейчас происходит в России, это все было заложено еще по режиме Бориса Ельцина. Вы согласны с этой трактовкой?
Я в большой степени согласен, что то, что сейчас происходит, было заложено при Ельцине. Что было заложено при Борисе Николаевиче? Опора на олигархов. Владимир Владимирович, придя к власти, провозгласил лозунг «диктатура закона». Что-то, правда, я не помню в последнее время, что об этом как-то говорилось. Равноудаленность от олигархов. В результате некоторые олигархи ушли в сторону, но зато появились другие олигархи, которые не позволяют себе критиковать правительство, не позволяют себе самостоятельных действий. Но вот, тем не менее, это олигархи в полном смысле этого слова. И вот именно это я и хочу сказать, что Ельцином была заложена система, которую развивал Владимир Владимирович Путин. В то же время я бы сказал, что в действительности Владимир Владимирович сделал ряд шагов плане развития заложена Ельцином система. Мы помним, что Борис Николаевич Ельцин охранял Конституцию 93-го года как мог. И она никак не изменилась. Более того, ей следовали. В последнее время, как мне представляется, научились принимать решения, расходящиеся с Конституцией, хотя их вот защищает Конституционный суд. Но я думаю, что я как юрист имею право высказывать свою точку зрения по решению Конституционного суда. Так вот, вопрос о назначении губернаторов, по моим понятиям, никакие ворота не лезет. Владимир Владимирович также действует, ну, я бы сказал, смело по-ленински. Вы помните, что Владимир Ильич Ленин, когда был у власти, он при необходимости менял ориентиры очень быстро и умел это делать. Так и здесь. Владимир Владимирович, например, объяснял, что никоим образом нельзя допускать, чтобы губернаторы избирались не всенародно. Прошло 2-3 года, и другой тезис, что надо, чтобы президент представлял губернаторов, а губернаторы наделялись полномочиями, законодательными собраниями. В этой, кстати, связи я не очень доверяю вчерашним заявлениям Владимира Владимировича о том, что он не будет оставаться в том или ином виде у власти. Кстати, один из сценариев не отражен, например, создание союза с Белоруссией и, может быть, с Казахстаном, что сейчас, кстати, достаточно интенсивно работают над такими документами, в котором президент избирается на 7 лет и, может быть, 2 срока. Это возможный сценарий. Там другое дело, что Лукашенко, может быть, сейчас в эти игры он играет до своих выборов, чтобы ему из России не портили выборы, а после того, как он триумфально будет избран, ему это вовсе не захочется. Это другой вариант. Но я абсолютно уверен, что та команда, которая сейчас у власти, захочет сохранить свое властное положение тем или иным способом. Вот в этом я уверен абсолютно.
Григорий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонок сорвался. У меня, да, вот действительно, по поводу вчерашних заявлений Владимира Путина, очень хорошая статья с комментариями появилась в газете «Ведомости» сегодняшней. И мне как раз вот автор этой статьи, Анна Николаева, Елена Руднева, они обращают внимание на то, о чем вы говорите, Сергей Алексеевич, это вот, что Путин вчера спутал все карты в политической игре 2008. Он развеял надежды «Единой России» на то, что правящая партия будет назначать премьер-министра, чем поставил под сомнение ее перспективы после окончания своего президентского срока. Он проверил тех, кто прочил ему место в «Газпроме», сказав, что бизнесменом себя не чувствует. Он даже не намекнул на будущего преемника, пишет автор статьи. Ну вот можно как-то считать это программными какими-то, хотя бы в такой завуалированной форме заявлениями?
Ну, я бы интерпретировал заявление насчет партийного правительства немножко по-другому. Дело в том, что до недавнего времени у нас обсуждалось 3 основных модели решения проблемы 2008. Модель первая – это преемник. Модель вторая – это третий срок. В различных формах, может быть, вместе с Белоруссией, может, с Казахстаном, может, там, хоть с Аляской. Но каким-то образом третий срок. И третий вариант – переход к парламентской республике, при которой надо будет конституцию как-то там изменить, и тогда Путин сохраняется уже в виде премьер-министра, обладающего полномочиями, близкими к нынешним президентским. За последнее время мы увидели, что Путин однозначно отрекся несколько раз от третьего срока, и вот сейчас впервые, если я не ошибаюсь, он отрекся от варианта парламентской республики, то есть вот сказав, что победившая на выборах партия не должна формировать правительство, фактически он сказал, что вот такого рода изменений политической системы не предполагается. А если к этому добавить прошлогоднее осеннее назначение Дмитрия Медведева первым вице-премьером и Сергея Иванова просто вице-премьером, эти назначения явно повышали статус этих двух людей и их стали считать возможными кандидатами в преемники, то вот с учетом всех этих данных вырисовывается вполне однозначная картина. Из 3 вариантов Путин остановился на варианте преемник. Вот это главная информация, которую мы сегодня имеем. Но к этому я бы добавил, вот, по-моему, Юлия Латынина об этом часто говорит, и некоторые другие аналитики, что на самом деле это только половина информации. Вполне возможно, что все это игра для того, чтобы ввести в заблуждение общественность, и в последний момент все будет переиграно. вполне возможно, что останется на третий срок Путин. Насчет Белоруссии, кстати, обрежут газ Лукашенко в последний момент и живо начнет объединяться. Уже мы видим, как и более сильные фигуры начинают суетиться, когда кранчик повернут. Не исключено, что история с Украиной — это вообще репетиция самого главного. Того, как обрежут газ Лукашенко и как заставят его объединяться с Путиным в последний момент ради вот этого вот 7+7. Нового президентского срока. Так что, на самом деле, год нас ожидает очень интригующий. Мы еще много веселого узнаем и будем в этой студии обсуждать.
Михаил из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наконец-то кого-то из Яблока услышал. Очень приятно.
Трудно выступать сейчас по радио представителям Яблока. Вот сюда, да, слава богу, да, приглашают.
Хотелось бы немножко вернуться по поводу начала дискурсии, когда вы сказали, что цифры привели количество поддержки, да, Ельцина. Вот. Ну, тут, в принципе, наверное, все понятно. Люди, вы помните, когда обещали все, люди были готовы, вся страна была готова затянуть пояса, чтобы вот туда уйти от этого бардака коммунистического, да. В итоге получили... Нью коммунизм, грубо говоря, никакой свободы не дали никому. Главная свобода, вот сейчас вот жупил такой, что дали свободу. Да никакой свободы не дали. Дали экономическую несвободу. Может быть, дали немножко свободу прессе, средства массовой информации, люди начали какую-то информацию получать. Но главное, дали экономическую несвободу. Она вполне заменила, для власти вполне она заменила то, что было при коммунистах. Вот, ну... А то, что будет, вот сейчас говорят, то, что будет дальше на выборах, нас, я думаю, Кремль, там уже научились все эти дела в Кремле делать. Никто не будет ничего знать до последнего момента. Нам будут приятные сюрпризы еще. Спасибо.
Спасибо, Михаил. У меня вопрос Сергея Алексеевича. Сергей Алексеевич, а вот вчера буквально, если мы говорим по поводу фигур таких, как Медведев, Иванов, которые появились на вот таком уже горизонте, на поле преемников, скажем так. Да, буквально вчера на пресс-конференции Владимир Путин посоветовал членам правительства поменьше заниматься политикой. Вот вообще, как можно понять вот этот вот выпад в адрес того же Медведева, того же Иванова?
Я думаю, что Владимир Владимирович просто в данном случае пытался понравиться гражданам. Потому что, конечно, занятие правительства — это политика. Политика-то ведь не за белых или красных, а политика-то состоит в том, кому дать деньги при их нехватке, на образование или на здравоохранение, когда ни то, ни другое не хватает. Это и есть настоящая политика. Но у нас сложилось такие требования, что, скажем, губернатор должен быть крепким хозяйственником, а не политиком. Хотя тот же, скажем, Юрий Михайлович Лужков, безусловно являющийся крепким хозяйственником, является великолепным политиком. Я уж не буду говорить на то, на что его политика направлена, потому что он очень яркий политик, это факт. И его образ в кепке — это просто вот создание образа крепкого хозяйственника. И я думаю, как раз в этом направлении были мысли Владимира Владимировича. Кроме того, Владимир Владимирович, вероятно, хотел сказать, в том числе и членам правительства, что не следует думать, что своими действиями они как-то могут повлиять на его решение. Решение о том, кто будет преемником, примет Владимир Владимирович. И еще последнее, что я хотел бы сказать. Вот мы часто сравниваем нашу страну с другими странами. Говоришь, мы идем по европейскому пути и так далее. Я не считаю, скажем, Соединенные Штаты уж таким демократическим государством. Но я думаю, что если президент Буш объявит, что у него будет такой-то преемник, то после этого республиканской партии можно, как говорится, сливать воду. Потому что народ определяет, а вовсе не президент.
А я думаю, что Путин, говоря о политике, имел даже более конкретные вещи в виду. Не все заметили, что последние недели внутри правительства на самом высоком уровне разгорелся острый конфликт между Фродковым с одной стороны и Кудриным и Грефом с другой по вопросу о снижении налогов. И там шла просто публичный обмен мнениями.
Спасибо, Дмитрий Яковлевич. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Образование». Тема «Общенациональный школьный образовательный проект. Летопись российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов». Задача проекта – дать возможность школьникам и преподавателям написать статью в народную энциклопедию «Википедия». Участвуют руководитель программы «Intel. Обучение для будущего» Ярослав Быховский, сотрудник компании «Транспорт».
Транстелеком Людмила Федорова и координатор проекта летописи Евгений Потаракин. Автор и ведущий Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом 29 военнослужащих в городе Ковров. В Петербургском городском суде проходит слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающего взыскания, наложенные на него руководством исправительной колонии. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Сегодня Ельцин посетит Кремль, где состоится торжественный прием в его честь. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек. Не менее 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне сегодня продолжается международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. Совет Безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Около 2000 миротворцев были направлены туда в 1978 году для контроля за выводом израильских войск после их вторжения в Ливан. В Москве и 18 областях Центральной России с 1 февраля перестают действовать прежние междугородние телефонные коды. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Попов. Мы обсуждаем виртуальную встречу в российском информационном пространстве двух президентов – Бориса Ельцина и Владимира Путина. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-4-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20. Абонент везде «Радио Свобода». Ну вот нам Сергей из Петербурга дозвонился, очень давно ждет. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот, знаете, все-таки Ельцин сделал достаточно много хорошего. Вот первое я бы назвал, это отобрал власть у Горбачева. Все-таки, так сказать, вот это топтание на месте, оно не могло так долго продолжаться и закончилось бы, так сказать, как минимум войнам по периметру вот России и даже там в Татарстане. Второе, вот то, что он сделал, это он вывел вот эти разложившиеся воинские части из Прибалтики. Просто они уже были в таком состоянии, это, так сказать, просто видеть надо было, позорное очень состояние. Вот. И дал шанс, в общем-то, людям, вот смотрите, страны Балтии живут неплохо. В том числе и уехавшие отсюда питерцы, ленинградцы бывшие. Живут очень неплохо. И потом вот еще, так сказать, все-таки Ельцин дал шанс, дал всем шанс нормально жить. И кто-то воспользовался этим шансом, кто-то не воспользовался. Кто-то работал на трех работах, а кто-то ломал свои станки и сдавал медь с этих самых в металлолом. Поэтому кто-то был фермером, а кто-то жег у этого фермера трактор. Так что дал шанс. Ну, а воспользуюсь, не воспользуюсь, это, как говорится, бог судья нам. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Ну, вот очень много по пейджинговых сообщений. Да, пожалуйста, Сергей.
Слово. Да, в действительности возможности у людей появились. Я вот, скажем, стал депутатом Государственной Думы. Я крайне сомневаюсь, что я смог бы стать членом парламента при коммунистическом режиме. Но вот я бы хотел подискутировать по поводу того, что Ельцин дал людям шансы. Да, такие шансы есть. Но при этом есть и ограничения, что этими шансами могут воспользоваться очень малое число людей. Очень малое число людей, то есть растолкавши локтями, ты можешь выйти, если ты оказался сильнее других. Но погибающие поселки, скажем, в той же самой Иркутской области, в других, где люди спиваются, это просто нету возможности. Да, кто оттуда может уехать? Всем им не уехать. И вот это то, что Россия была ввергнута в нищету, это второе, по моим понятиям, преступление Ельцина. А первое состоит в том, что был развален Советский Союз, была развалена страна для того, чтобы получить самому власть. Я абсолютно уверен, что если бы Ельцин стал руководителем Советского Союза, то Советский Союз до сих пор был бы жив.
Сергей Алексеевич, вот я с вами не соглашусь. Ельцин в своем интервью, даже вот журналу «Итоги», он говорит, что все, кто критикует меня за развал СССР, забывают, что еще за год, за два до Беловежской пущи уже начинались такие тенденции отделения и Азербайджана, и Армении, и так далее. То есть он единственное, что свел при помощи Беловежской пущи вот этого договора к более-менее такому мягкому, скажем так, расхождению СССР.
Ельцин, безусловно, обеляет свои поступки. Но вы вспомните, что для тех же лидеров республик это была полнейшая неожиданность, Беловежские соглашения. А уж если говорить о среднеазиатских республиках, то они просто даже выходить не хотели, им было страшно оставаться одним. Да, теперь они вошли во
вкус. А прибалтийские?
Прибалтийские республики фактически ушли до Ельцина. Они фактически ушли еще во время Горбачева.
Ну вот, Дмитрий Яковлевич, да, можно обвинять Ельцина в развале СССР?
Ну вот это тот случай, может быть, довольно редкий, где я, Сергей Алексеевич, совершенно не согласен. Я просто достаточно много и, надеюсь, можно сказать, профессионально занимался вопросами разного рода реформ в разных странах. Знаете, если мы сравниваем некие наши идеалистические ожидания с реалиями, то, конечно, можно сказать, что Союз распался из-за Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Но реальность гораздо более сурова. Все империи распадаются. Если кто-то не хочет признавать Советский Союз империей, ну, конечно, я здесь ничего этому человеку сказать не могу. Но, конечно, Советский Союз был империей, был наследником Российской империи, и, как все остальные, он распадался. В основном империи распадаются посредством тяжелых кровавых конфликтов. Это факт мировой истории. Ну, есть просто очевидный факт. В те же годы распадалась маленькая Югославская империя в страшной крови, в страшной резне, которая происходила между сербами и хорватами и мусульманами Боснии и Герцеговины, а потом, позднее, еще и с Косово возник конфликт. Но если мы посмотрим на примеры более старые, примеры больших империй, то мы увидим, что конфликты и гражданские войны происходили постоянно. Соединенные Штаты из Британской империи выходили посредством войны. Латиноамериканские страны во главе с Боливаром подняли восстание против Испании. Если посмотреть на распад Британской империи в 20 веке, то мы увидим, что хотя Индию отпустили мирно, проблемы между Индией и Пакистаном были острейшие, и счастье просто человечества, что дело не кончилось атомной войной, а могло дойти и до этого. Так что я считаю, вот здесь закидывайте меня как угодно, там, тухлыми яйцами и чем угодно, что то, что в Беловежской пуще было достигнуто соглашение о мягком распуске Советского Союза, избавило нас от страшной крови. Другое дело, что Ельцин оказался непоследовательным, и когда встал вопрос о выходе Чечни, а Чечня, конечно, тоже наша имперская территория, которую надо было отпускать своевременно. Вот здесь Ельцин оказался непоследовательным и устроил страшную кровь. Но история Чеченской войны показывает, насколько страшнее могла бы развиваться ситуация, если бы Советский Союз не распустили своевременно, и если бы такого рода конфликты возникли в Прибалтике. А, кстати, военные не хотели, и гобисты не хотели так просто Прибалтику отпускать. Если бы Карабахский конфликт был не между независимой Арменией и Азербайджаном, а на это еще московская лапа накладывалась. Если бы за Андижан сегодня отвечала бы Москва, было бы гораздо сложнее и хуже, и больше было бы крови.
Знаете, я просто думаю, что дальше вы продолжите, что, скажем, Дагестан является империей, ну и так далее, завоеванной, и так далее. А дальше мы дойдем до того, что Сибирь была завоевана Ермаком. К этому вы ведете, Дмитрий Яковлевич?
Естественно, все это империя. Вопрос только в том, в каком виде вся эта империя должна распадаться. То, что Дагестан был завоеван, это совершенно очевидно, это известно всем. И, в принципе, я думаю, что Скорее всего, далеко не все эти территории должны были покинуть Российскую Федерацию. Чечня явно стремилась на сторону, скорее всего, Дагестан тоже ушел бы. Другие северокавказские республики явно не проявляли стремления выйти. Там степень ассимиляции была гораздо больше. Я уж не говорю о Татарстане, Башкортостане, где ассимиляция еще больше. Но здесь ведь проблема в чем? Сначала Ельцин, а самое главное сегодня Путин, своей бездумной политикой на Кавказе провоцировали усиление конфликта. Вот сегодня я боюсь, что и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария захотят уйти из страны, которая не может нормально управлять этим регионом. Что касается Сибири, то, конечно, совершенно очевидно, что в Сибири была другая ситуация, Сибирь никуда уходить от России не хотела, и никто ее отпускать был не должен, но там другая проблема, мы же знаем, что сегодня в условиях, когда центр выжимает соки из регионов, и когда китайский элемент активно проникает в Сибирь, в течение там нескольких десятилетий ситуация может сильно измениться, и Сибирь будет постепенно китаизироваться при дальнейшем ослаблении Москвы. Вот это серьезнейшая проблема. И если мы и Сибирь потеряем, я это тоже не исключаю, то будет еще больше проблем для нашей страны.
Вот я с вами абсолютно согласен, тем более, если мы возвратимся к нашей беседе, что вопрос о политике, которая может способствовать сохранению страны, есть такая политика, есть политика, которая ведет к развалу страны. Так вот, когда Борису Николаевичу Ельцину нужно было опираться на лидеров автономных тогда республик, знаменитая фраза «берите суверенитета сколько хотите». К этому и пошло. А если говорить о развале страны, давайте мы вспомним. У нас где-то до 50 какого-то года была такая союзная республика, Карело-Финская. А в 50 каком-то году, в конце 50-х годов, она стала Карельской автономной республикой. Так вот, я абсолютно уверен, что если бы она была, осталась союзной республикой до 90-го года, то она бы тоже вышла бы. Все республики вышли, они вышли бы. И был бы у нас Мурманск сейчас анклавом. Вот в этом-то и есть вот разница в той политике. Политика Ельцина вела к развалу страны. И большинство страны, как показал референдум, не хотело развала страны. Не хотели развала страны руководители южных республик. Для них был шок в тот момент, мы это помним с вами.
Ну, а Владимир Путин ведет политику, которая направлена не на развал страны.
В этом плане, как мне кажется, политика Владимира Путина, она несколько непоследовательна. Безусловно, он не хочет разваливать страну. Безусловно, он за то, чтобы страна была и увеличивалась. Но действия его, отдельные его действия, они, безусловно, в этом плане работают на другую сторону.
Звонок Александр из Москвы. Пожалуйста.
Добрый день, господа. Виктор, Сергей и Дмитрий. Если вы мне дадите минуту, то я постараюсь, так сказать, свою мысль донести поточнее. В те дни, когда Ельцина бросили, так сказать, на Москву, я работал в Моссовете. И многое, что происходило, конечно, я знал лучше, чем это освещалось в те дни в прессе. Очень характерно было, что Ельцин начал раскачивать лодку, и совершенно ясно было тогда уже, что он рвался к высшей власти, к стране. Ему недостаточно было Москвы. И это почувствовал Горбачев, и его вывели из Политбюро. Была партийная конференция, на которой он каялся и очень просился обратно. И вот этот момент постоянно забывается. Для него дальнейшие, так сказать, вот интенции борьбы, то есть его сутью, была борьба за власть в стране. И сами по себе реформы, то есть вот эта революция, ему нужна была не для демократии, а для личной власти. И поэтому, когда он ее получил, он действительно умный популист, прекрасно действовал на людей, он эту власть получил, естественно, разрушив многое то, что разрушать было нельзя. И те свободы, о которых говорил вчера президент, он не назвал, какие же свободы он дал народу. Да, он освободил прежде всего власть от социальных обязательств перед народом. Он освободил власть и номенклатуру от ограничений по захвату собственности полностью, о чем он произвел такое колоссальное расслоение в стране. И никаких демократических у него намерений что-то сделать в стране. Не было. И поэтому, когда вы говорите о развале империи всех других, вы говорите правильно, но забывайте, что империя российская была идеологической, коммунистической. И поэтому он ему надо было отбросить Суслова, так сказать, его команды из идеологии. Это ему помогало укреплять личную власть. Поэтому Путин сейчас продолжает его дело. Он те демократические институты, которые по форме демократические, по сути антидемократические, сегодня просто-напросто убирается даже последнее упоминание о демократии. В выступлениях Путина о демократии и не было. Отсюда и вся политика и с нашими соседями. Отсюда и такая антиамериканская политика нашего сегодняшнего президента. Спасибо за то, что вы меня не прерывали. Я заканчиваю.
Спасибо, да. Ну вот на самом деле, конечно, фигура Ельцина удивительно вызывает самые противоречивые эмоции. Я зачитаю буквально только два сообщения, которые пришли, потому что очень много пришло сообщений. Я, конечно, все не успею зачитать, прошу меня извинить. Петрова пишет: самое главное преступление Ельцина — это чеченская, по сути, гражданская война и расстрел людей, не депутатов, а людей в 93-м году. Он подарил, конечно, свободу, но кому? Ворам, растлителям и извращенцам. Он будет проклят на все времена. А вот семья Майоровых пишет: уважаемый Виктор, очень просим, передайте от нашей семьи, от знакомых, от близких самые искренние поздравления и пожелания здоровья, долгих лет Борису Николаевичу и всем членам семьи. Огромное спасибо Наине Иосифовне, помним, все хорошее. Вот удивительно, да? Ну, я по поводу Чечни, кстати говоря, вчера Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что операция федеральных войск в Чечне окончена практически, и вообще ситуация стабилизировалась, и самое приятное, что она стабилизировалась конституционным путем. Что вы думаете по этому поводу, как вы считаете?
Знаете, здесь есть один очень интересный момент, на который почти не обращают внимания. Вот давайте-ка задумаемся. Вот говорят, Чечня осталась в составе Российской Федерации. Простите, а какие признаки того, что она осталась в составе Российской Федерации, кроме того, что нам об этом заявляет Владимир Владимирович? В Чечне... В Чечне российские законы фактически не действуют. Я думаю, мало у кого есть иллюзии о том, что там есть только один закон – воля клана Кадыровых. Там можно сделать что угодно с любым человеком, и никакой конституционный суд или какой другой угодно суд или депутаты Государственной Думы Российской Федерации ничего с этим поделать не смогут. Если территория находится в составе нашей страны, то мы туда можем съездить, вести там бизнес, попутешествовать. Президент может туда приехать и пройтись по улицам главного города, посмотреть, как люди живут. Кому сегодня в здравом уме и твердой памяти придет в голову поехать в Чечню, там погулять, вести там бизнес или чем-то там вообще заниматься? Дорогие друзья, ни малейших признаков того, что Чечня находится в составе России, не существует. Вопрос решался как? Кому Москва сдаст Чечню? Можно было сдать Масхадову, можно было сдать Кадырову, можно было сдать Басаеву, можно было найти какой-то еще вариант. Были предложения как-то опираться на стоящих кланов и так далее. Был избран вариант сдать Чечню Кадырову. Это и было реально осуществлено. Кадыров демонстрировал себя как пророссийская фигура. Он... Вот много говорится о том, какие они там нехорошие, и действительно они люди малоприятные, этот клан Кадыровых. Но одна вещь была сравнительно позитивной у этого клана. Они выступали преградой на пути развития ваххабизма. Москва решила, что главное не допустить ваххабитов, и можно опираться на какой-то клан, который хотя бы внешне демонстрирует лояльность. Это и было осуществлено. Так что замерение в Чечне, если оно произошло, это замерение в том государстве, которое уже не входит в состав России. Но я думаю, что, скорее всего, и замерение это временное. Если Россия выведет войска и перестанет поддерживать свое марионеточное правительство, правительство сегодня фактически уже Кадырова, уже не Абрамова, то, скорее всего, обычно опыт показывает, что в таких странах так и бывает, начинается гражданская война. Дай бог, если вяло текущая.
Я не согласен с Дмитрием Яковлевичем в том, что Чечня не является частью Российской Федерации. Чечня являлась и является, и дай бог, будет являться частью Российской Федерации. Вопрос в том, кто Чечней управляет. Да, в данный момент значительные полномочия переданы Кадырову, де-факто. Что бы там ни было написано в бумагах, владеет Кадыров. Но в то же время именно Кадыров является не самостоятельной фигурой. Вы об этом говорили, Дмитрий Яковлевич. Кадыров выдвиженец Путина, который может его заменить, или следующий президент может его заменить. И пока управляется Чечня из Москвы, де-факто, она является частью нашей территории.
Вы действительно думаете, что Путин может заменить Кадырова по своей власти?
Да.
И кому он отдаст там власть? Кто будет контролировать ситуацию?
Ну, это по поводу того, что у нас незаменимых. У нас незаменимых людей нет. Тем не менее, был незаменим Брежнев, был незаменим Горбачев, Ельцин,
вот теперь Путин. В том-то и особенность, что во всех регионах Российской Федерации губернаторы заменимы. Можно снять. Будут какие-то проблемы, но снять можно. Кадырова вы просто так не уберете. Это совершенно другая ситуация. Это марионеточное правительство независимой страны, на которое вынужден опираться Путин, потому что другой марионетки у него нет в принципе.
Так вопрос-то как раз, то есть вы хотите сказать наоборот, что он не является марионеточным, что именно его реальная власть.
Нет, простите, я
марионеточное
сказал,
за ниточки нет, дергают.
Нет, это марионеточное правительство, полностью зависимое от Российской Федерации, и оно обслуживает определенные интересы Кремля, но это именно правительство отдельной страны. Простите, Хамид Карзай полностью зависим от Вашингтона. Это марионеточное правительство США, но Афганистан не является штатом Соединенных Штатов Америки. Вот с Чечней у нас примерно такие же отношения сегодня.
Да, тему обсуждать больше не будем, но я с вами не согласен.
Хорошо. Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роль Ельцина для меня сводится, вы знаете, к известному вот выражению. После Ельцина не значит следствие Ельцина. А вот вопрос у меня по выступлению Путина. Вот там он сказал, мы заключили договор там с какими-то фирмами по поводу сборки автомобилей. Вот для меня не ясно, это что, вот соглашение на правительственном уровне, то есть государство с ними заключило, или фирмы с фирмами? Спасибо.
Думаю, что следует понимать данное выступление буквально. Мы заключили.
Ну, это да, это государственно-частное, видимо, опять-таки продолжается вот это государственно-частное сотрудничество, о котором было объявлено, и еще и до Фродкова, насколько я помню. Собственно говоря, кстати говоря, вот это государственно-частное сотрудничество, это очень интересное явление. Вот что вы думаете об этом, Дмитрий Яковлевич, как человек, имеющий экономическое образование?
Вот в начале нашей беседы говорилось, если не ошибаюсь, Сергей Алексеевич сказал о том, что олигархический капитализм и его основы были заложены при Ельцине. Вот это очень важный момент, и момент, где, мне кажется, я разделяю позицию Сергея Алексеевича. Сегодня мы имеем тот же олигархический капитализм, но повернутый несколько иным образом. Если тогда этот олигархический капитализм стоял на ногах, то сегодня на голове. Олигархи не были удалены от власти. Олигархи засели непосредственно в Кремле. Это даже не особо приближенные люди типа там Абрамовича, а, собственно говоря, сами крупные чиновники посредством национализации компаний, усиления «Газпрома» за счет «Сибнефти», передачи «Югансктнефтегаза» от частного «ЮКОСа» в государственную «Роснефть». Вот за счет этих трансформаций сами чиновники стали разруливать многомиллиардные финансовые потоки. То есть фактически главный олигарх – Кремль. Главный олигарх – это сам президент нашей страны. Формально он, конечно, какой-то собственности не имеет, кроме остается, там какой-то небольшой личный.
Да, остается еще госплан поставить, чтобы такими потоками руководить.
А знаете, сейчас говорят, у нас не госплан, а госклан. Вот такой вот каламбур появился, и, по-моему, он очень точно отражает ситуацию. Госплана уже не будет, он не нужен. Но госклан очень хорошо разруливает все финансовые потоки в интересах именно тех людей, которым это нужно.
Я зачитаю несколько все-таки сообщений. Ельцин коварный освободитель и благодетель, в кавычках. С помощью оборотней он освободил народ от спокойной жизни, одарил наследником с петербургским приданым, что обеспечивает стабильное вымирание населения России. Николай из Москвы. Исаев пишет. Эпоха Ельцина. Я ветеран Великой Отечественной войны. Анатолий Иванович. Что принесла свободу? Что принесла свобода? Похабщину по ТВ, ругань, лишили россиян национальности, правда, надо судить Ельцина. Говорят, что в советское время было плохо, дети не были беспризорными, сделал нищими людей, учителя лазят по мусорникам и так далее. Константин пишет, привечая Ельцина в Кремле, Путин доказал, что до сих пор не порвал с позорным ельцинизмом. Страна изменится к лучшему, когда руководитель-патриот выбросит Ельцина из Кремля Барвихи и предаст справедливому суду со всей олигархией и демшизой. Историки будущего будут считать ельцинизм самым позорным и грязным временем в истории России. Ну, наша передача подходит постепенно к концу. Я бы хотел, чтобы гости Сергей Алексеевич Попов и вы, Дмитрий Яковлевич Травин, подвели итоги нашей программы. Вот все-таки вот два президента, Борис Ельцин и Владимир Путин. Как деформировалась вот эта вот связь и что происходит сейчас? Вот, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Я бы все-таки сказал, что при всей несвободе наших выборов, при всем колоссальном давлении, тем не менее решает все-таки народ. И в 96-м году, зная о всех недостатках Ельцина, да, будучи забитыми лживыми сообщениями прессы, тем не менее граждане Российской Федерации проголосовали за Бориса Николаевича Ельцина. Теперь вот в 2004 году граждане России проголосовали за Владимира Владимировича Путина. И вот партия «Яблоко», в которой я состою, находится в оппозиции и Путину, и правительству. Но, тем не менее, я не могу отрицать, что тот рейтинг, которым сейчас обладает Владимир Владимирович, это колоссальный рейтинг. И у Владимира Владимировича есть два момента. Либо он оправдает чаяния людей, либо с его рейтинга произойдет то же самое, что с рейтингом Ельцина или даже того хуже. Тут другого возможности нет. Потому что то доверие, которое люди оказывают длительное время человеку, находящемуся у власти, оно либо воплощается в конкретные дела, о котором люди вспоминают, либо человек не спровергается вниз. И об этом, как мне кажется, следует помнить Владимиру Владимировичу Путину, имея вот, пример яркий Бориса Николаевича Ельцина.
Вот, Сергей Алексеевич, я с вами немножко не соглашусь. Вот, например, сегодня в газете «Ведомости» Мариэта Чудакова, это член Европейской академии, профессор литературного института, она обращает внимание на то, что как раз Борис Ельцин тем, что он избрал преемником Владимира Путина, лишил россиян свободного волеизъявления, свободного проявления свободы на выборах. И в этом как раз одна из главных, ну скажем так, главных ошибок, и главных, которая имела большие последствия для будущего России,
да нет, Бориса Ельцина. Извините, выборы 2000 года все-таки были относительно свободными. Это в 2004 году все избирательное поле было тщательно вытоптано.
А это уже как следствие?
А кто мешал в 2000 году голосовать за другую кандидатуру?
А почему вообще существовала такая практика? Откуда она появилась, чтобы человек назначал преемника?
Ну, я уже в самом начале говорил, что, скажем, в тех же тоталитарных Соединенных Штатах, даже если президент заикнется о преемнике, то его партия будет иметь крупные неприятности.
А что вы думаете, Дмитрий Яковлевич?
Я думаю, что главная наша проблема состоит в том, что у нас в целом существует авторитарное мышление. Мы ищем вождя. И ельцинский и путинский авторитаризм – это уже производное от настроения общества. В принципе, демократии у нас никто не лишал. Если бы общество хотело проголосовать за других кандидатов, то назначая, не назначая там каких-то преемников, люди бы голосовали. И в 2004 году фактически серьезные кандидатуры не выставлялись на выборах, потому что настроение народа было уже ясно. Было ясно, что не проголосуют за другого. А завершая разговор о Ельцине и Путине, я бы сказал так, что главное отличие состоит в том, что Ельцин застал страну в условиях тяжелейшей разрухи, ему надо было осуществлять реформы, и за снижение жизненного уровня люди разочаровались в Ельцине. Путин застал страну уже в состоянии экономического роста, когда все основные преобразования были сделаны.
Спасибо, Дмитрий Яковлевич Травин. Напоминаю, что в 12 часов сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он заявил, что считает недопустимым разработку Тегераном ядерного оружия. Новое чрезвычайное происшествие в российской армии. В Коброве заболели менингитом 29 солдат. Возбуждено уголовное дело. Борису Ельцину 75 лет.
говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и депутат Государственной Думы Сергей Попов, ведущий Виктор Изумков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио.